Радиомаяк.ру представляет. Другая школа. Родительский чат.
Родительский чат. Тот самый приятный чат, в котором мы обсуждаем актуальные вопросы, актуальные проблемы. И сегодня мы поговорим о социальных сетях. Я думаю, что нет ни одного родителя, который не обеспокоен тем, что ребенок проводит в них слишком много времени. Но сегодня мы поговорим даже не об этом. На сегодняшнюю тему разговора меня натолкнула статья, которую я читал еще, мне кажется, лет 5 назад. Там социальный психолог американский Тара Маршалл исследовала связь между тем, что мы публикуем в социальных сетях, и тем, что это вообще о нас говорит, о нас как о личностях. Я помню, что как минимум там было три довольно интересных наблюдения о том, что люди, которые чаще всего публикуют свои фотографии из спортзала, мышцы, накачанный пресс и так далее, это люди, склонные к нарциссизму, к эгоизму. Был такой забавный, в общем, вывод. Еще было, я помню о том, что если вы делитесь новостями, какими-то впечатлениями, то вы склонны в открытое новому, вам нравится познавать. Но главное, что меня тогда порадовало и в чем-то даже посмешило, что самые практичные, самые искренние люди были, по мнению психолога, это те, кто публиковал фотографии семьи и детей. Я это все к чему? Мне кажется, что, если вы помните статью про «Синий кит» и всеобщее безумие, которое охватило родителей и вообще всех, вплоть до призывов закрыть интернет, отрубить доступ к подросткам, у подростков к интернету и так далее, мне хочется поговорить о соцсетях с точки зрения, опять же, науки. Без эмоций, без излишнего каких-то, не знаю, вот, переживаний, потому что часто действительно часто получается так, что мы пропускаем какие-то важные сообщения, что трагически многие обстоятельства могли бы быть замечены раньше, если бы мы умели, может быть, правильно считывать информацию из постов, правильно читать между строк, смотреть о том, что вообще люди призывают о помощи нас, они кричат о помощи, узнать вообще, что говорят о нас посты, наши посты в социальных сетях. Поэтому сегодня об этом мы и поговорим с кандидатом психологических наук и психологом-исследователем Натальей Кисельниковой. Наташа, привет!
Привет-привет!
Спасибо, что ты с нами. Слушай, сразу спрошу, у тебя вот в должности написано «психолог-исследователь». Давай с этого начнем. Исследователь чего? Потому что, как я понимаю, в твоей практике тоже были исследования социальных сетей.
Да, все так. Вообще, я руковожу лабораторией, которая изучает разные помогающие практики, то есть психотерапию, консультирование, вот, и то, что делает, собственно, их эффективными, и то, что позволяет помогать людям, вот. Но и невозможно же изучать помощь, если мы не знаем, собственно, проблемы, да, то есть с чем люди сталкиваются, и с чем мы, собственно, должны и хотим помогать, и как выявлять признаки таких проблем. Вот, на ранних стадиях желательно, когда люди, может быть, сами еще не понимают, что им нужна помощь, но тут вовремя подхватить, да, и соломку подстелить, вот, и поэтому одно из наших исследований, которое вот недавно закончилось, как трехлетний такой проект у нас был, который мы делали вместе с математиками и лингвистами, вот, он как раз и был направлен на то, чтобы выявлять признаки депрессии у пользователей социальных сетей, вот.
Mm-hmm. Так, давай прямо об этом и поговорим. Какие были признаки? Как понять по постам, что уже требуется помощь человеку?
Ну, смотри, у всех, я понимаю, есть такой интерес посмотреть на свой профиль или на профиль ребенка, да, или на профиль... на самом деле проблема, например, подростковой депрессии, она очень остро стоит, и в подростковом возрасте, правда, больше рисков того, что у ребенка может развиться депрессия, и, конечно, родителей можно понять, да, тем, что они, может, хотели бы вот как-то отследить по постам своего ребеночка, все ли с ним в порядке.
Да, беспокойство
вот,
такое.
Да, здесь, к сожалению, наверное, я не обрадую родителей, ну и учителей тоже, потому что для того, чтобы правда такие выводы делать, вот достоверные, да, просто взгляда на посты, ну, недостаточно. То есть те исследования, которые сейчас в социальных сетях проводятся, их все больше становится, потому что это он дает нам доступ к таким данным, к которым раньше психологи вообще-то не имели прямого доступа. То есть это прям вот поведение человека, да, непосредственно там, кого он в друзья добавляет, какие фотографии он выкладывает.
А, то есть прям вся активность, да, его?
Все, абсолютно все, да, но к чему можно получить доступ с согласия пользователя или что выложено в открытый доступ. То есть, конечно, тут соблюдаем этические принципы и не... там личные какие-то сообщения не выкачиваем без разрешения. Вот, но тем не менее, все, действительно, все может стать для нас информативным таким признаком, то есть в каких группах состоит человек, что он пишет в своих постах. Вот, но для того, чтобы по этим данным делать какие-то предсказания, нужно проводить такое машинное обучение. То есть мы проводим обучение алгоритмов в машинах на очень больших данных, то есть собираем много-много пользовательских профилей и смотрим, на какие признаки мы можем опираться. Вот, например, тот алгоритм, который мы обучили,
так, так.
С 70% вероятностью предсказывает наличие признаков депрессии у человека. И он опирается, во-первых, на текстовые данные, то есть он смотрит на содержание постов, и мы знаем, что люди без депрессии и люди с депрессией по-разному описывают вообще свой опыт, да, то есть они разные слова употребляют.
А я тебя сейчас на секунду прерву, просто чтобы уточнить. Да. Речь идет вообще о постах, или вы анализировали в том, не знаю, какие-нибудь депрессивные посты, где человек жалуется на жизнь, например, или говорит, что ему плохо, или вообще просто, в общем, обычный текст?
Мы сначала на первом этапе, чтобы обучить эту модель, мы про школу говорим, вот смотрите, не только люди учатся, но еще и машины, да?
Так.
Вот чтобы обучить модель, эту машину, мы сначала просили людей с депрессией, диагностированной, прям у которых диагноз у психиатра стоит, написать эссе про себя, вообще про свою жизнь. И здоровых людей без депрессии тоже просили сделать то же самое. И показывали на машине много таких текстов, и она научилась выделять...
ключевые слова, да, какие-то?
Да, ключевые слова, там признаки на какие-то части речи, например, вот глаголы там или существительные. В разных группах людей по-разному это все проявляется. Вот. И мы обучили, а потом уже этот алгоритм смотрел на посты в соцсетях и искал такие признаки в самих соцсетях. И находил. И вот по этим штукам мог предсказать, что именно отличает человека с депрессией от человека без депрессии. Ну, наверное, может быть интересно именно по признакам поведения в соцсетях людям, да, знать.
Конечно, конечно, хочется узнать и сравнить действительно со своими постами.
Да, да, да. Вот 10 признаков были самыми важными. Это, во-первых, количество друзей, количество, и, соответственно, друзей больше у людей без депрессии, и они более активно добавляют. Вообще социальная активность больше проявляется, независимо от там экстраверсии, интроверсии, да, наверное, такое качество, слова слышали такие люди.
У людей...
Общительность такая, открытость, да.
То есть у людей с депрессией меньше друзей, меньше активности, чем у людей без депрессии, да?
Меньше, да. Даже если у них вот черта личности экстраверсия выражена, то есть если они в здоровом состоянии были экстравертами, но потом заболели депрессией, то они гораздо меньше начинают общаться с людьми, меньше добавлять новых знакомых. Вот. То же самое касается интересных страниц и групп, то есть подписок, которые мы ВКонтакте это изучали, потому что там легче доступ получить к данным. Вот, и количество интересных страниц и групп тоже было показательным. Количество вообще личной информации, которая человек о себе указывает, то есть там университеты, школы, что-то про себя, да, вот самораскрытие такое. Оно тоже больше свойственно людям без депрессии.
Mm-hmm.
Вот. Вот количество аудиозаписей, например, было больше у людей с депрессией, и мы в том числе это объясняем тем, что есть данные других исследователей, которые показывают, что люди с депрессией начинают больше проводить на самом деле времени в соцсетях, но они просто меньше активно общаются, а больше потребляют контента. То есть они могут больше залипать на чужих страницах, смотреть видео, слушать аудио, но они не делают новый контент, да?
Знаешь,
а именно потребляют.
Мне прямо захотелось после эфира побольше постов написать и поменьше записей, побольше записей удалить их быстрее. Так.
Ладно, можешь не бояться.
Ну, мало ли что.
Да-да-да. Вот. И вот этот алгоритм, который мы обучили, он складывал все вместе, вот эту всю информацию, то есть особенности текстов, которые люди писали, и особенности их поведения. И вот с довольно большой точностью предсказывал, насколько у человека действительно проявляется депрессия. То есть мы потом сопоставляли эти данные с данными опросников, которые люди сами заполняли. Mm-hmm. Вот, на текущий момент это довольно хороший результат. Вот. Лучше машины пока не умеют.
Я, кстати, напомню всем нашим слушателям, что есть возможность задать вопрос Наталье и обсудить какие-то моменты, касающиеся соцсетей и детей. У нас есть специальный номер для этого. +7 967 103 5533. Пишите нам. Я знаю, что вы часто пишете нам сообщения. Сейчас самое время что-нибудь узнать. Можно позвонить по номеру +7 495 728 7171. И я обещаю отследить все звонки, потому что иногда приходит ваше сообщение, что почему-то не взяли мой звонок, не ответили и так далее. Мы сейчас все следим, за всем следим, все ответим обязательно. Наташ, но мы сейчас скоро выйдем на перерыв. Я тебя успею задать вопрос по ключевым словам. Есть ли какие-то вообще ключевые слова в постах, которые как-то должны заставить нас, родителей, беспокоиться, что ли?
Хочется скорее успокоить родителей, чтобы они не так тревожились, потому что, правда, по ключевым словам нельзя делать выводы, по ключевым словам конкретного человека. Понятно, что если человек страдает депрессией, он будет больше употреблять описание негативных эмоций, и про это есть данные, действительно, там про грусть, печаль, тоску и вот это все люди пишут чаще гораздо. Вот. Но тут никогда непонятно, где порог-то. Сколько раз достаточно встретить это слово, чтобы установить, что действительно
что пора,
плохо.
Что пора беспокоиться. Да. Наташ, мы сейчас с тобой остановимся и продолжим сразу после перерыва. Вернемся к этой теме и узнаем, что нового еще готовят нам соцсети.
Да, хорошо.
Родительский чат.
Родительский чат, и мы сегодня обсуждаем с психологом Натальей Кисельниковой, стоит ли нам бояться соцсетей, вернее, стоит ли как-то обращать внимание на то, что пишут наши дети в соцсетях, да, в общем, и мы сами тоже. И мы пришли к тому, что вроде как каких-то ключевых слов, по которым можно понять, находится ли ваш ребенок в депрессии, их вроде бы нет. Или все-таки есть? Наташа, скажи нам, дай нам ответ, великий компьютер.
Ну, смотри, они все-таки есть, и есть действительно слова, которые чаще встречаются у людей с депрессией.
Так. Я открываю свои посты, стой.
Все начали писать, да? Вот, и я потом небольшое пояснение. Вот, например, слова болеть, опустошенность, расстройство, напряженный, одиночество. Вот такие слова, они чаще встречаются в текстах людей с депрессией. И еще встречаются чаще глаголы в прошедшем времени, не в настоящем, а в прошедшем, то есть вот то, что раньше произошло, местоимение первого лица и слова в единственном числе. Это вот то, что отличает, да?
Так.
Одну группу от другой, вот. Но я хотела бы призвать родителей в первую очередь к тому, чтобы они обращали больше внимания на поведение детей в непосредственном их контакте, да, общении, потому что это гораздо больше может дать информации и вообще пользы и для того, чтобы вовремя помочь ребенку. То есть есть признаки в поведении, да, когда человек дистанцируется, да, меньше общается, меньше рассказывает о себе. То есть именно разница между тем, какой ребенок обычно, и тем, какой он стал, вот на что нужно обращать внимание. Это правда важнее гораздо.
Я, кстати, знаешь, перед нашим с тобой разговором вспомнил, где-то я читал, что, в принципе, само по себе сидение в соцсетях — это уже признак депрессивного состояния. Гораздо больше ты проводишь времени в онлайне, чем в офлайне, тогда это признак не очень чего-то хорошего.
Есть такие исследования, правда. Вот. Но тут нужно смотреть все-таки, что именно человек делает. И я уже сказала, что признаки так называемого проблемного использования есть такой термин прямо отдельно, да, проблемное использование соцсетей, оно именно связано с вот пассивным потреблением, когда ты там скроллишь ленту новостей, фоточки и так далее, вот, и там не взаимодействуешь ни с кем, а просто просматриваешь чужой контент. Действительно, такое время, оно увеличивается не только при депрессии, но и при, там, при тревожном расстройстве, вот, при ряде других проблем.
Слушай, а помимо вот того, что появляется больше аудиозаписей, как-то по контенту, который, может быть, какие-то вступления в группы, какие-то, не знаю, репосты, как-то можно понять настроение человека?
То же самое. Нужно, вот если те слова, да, которые ты перечислила, встречаются в названиях групп, да?
Так,
если
да.
Человек больше интересуется чем-то, что связано с плохим настроением, с одиночеством, печалью, грустью и тоской, вот, это тоже является таким, ну, тревожным сигналом. Но вот пока данных про то, какую именно музыку люди слушают, а какую нет, вот при депрессии, такого нет. Есть данные про фотографии побольше всего известно. Например, известно, что у здоровых людей, ну, в смысле, без депрессии, чаще встречаются фотографии, где есть другие люди.
Чаще встречаются?
Чаще, да. У людей без депрессии чаще фотографии без людей. Ну, там, пейзажи, предметы какие-то, вот, что-то такое. Вот. Про фотографии довольно много уже исследований проведено. И было такое большое исследование под хэштегом Face of Depression.
Вот, может, я как раз об этом тебя хотел спросить, да-да-да.
Да-да-да, флешмоб был такой, когда люди с депрессией выкладывали свои улыбающиеся фотографии и показывали, что не всегда отсутствие улыбки, вернее, не всегда улыбка — это признак отсутствия проблемы. Вот, и про фотографии есть разные, ну, как бы анализировались разные параметры их, и цветовая гамма, и... Например, известно, что крупные планы, в смысле лица крупным планом, люди с депрессией тоже реже гораздо выгружают. То есть, и даже если там есть люди, они будут скорее как-то далеко сняты и селфи дальше сняты, чем не портретная съемка, в общем. Вот. И цветовая гамма, там, в смысле даже не цветовая гамма, а яркость фотографии тоже по некоторым данным коррелирует с депрессией. Ну, то есть наоборот, не яркость, а тусклость. Вот.
Так, ты меня прямо с языка сняла вопрос, потому что я тебя как раз и хотел спросить по поводу этого флешмоба, который, по-моему, запустила жена Честера Беннингтона, да, из Линкин Парк.
По-моему, да.
Да, это когда вообще непонятно, что если человек что-то публикует, вроде счастливые лица, все хорошо, да. Потом раз, и все, и оказывается, что нет.
Да, да, да. Именно поэтому я и говорю, что больше надо обращать внимание, если речь идет о близких людях, на то, что происходит вот непосредственно взаимодействие с ними, потому что вы же знаете, как они обычно себя ведут, да, и какие признаки поведения вам кажутся странными, отличающимися. Вот. А по соцсетям, к сожалению, там часто люди выгружают очень такой социально желательный, привлекательный образ себя, вот, и можно не понять, что что-то не то происходит.
Да, ну, в общем, как обычно, офлайн гораздо больше нам говорит, чем онлайн.
Ну, да, но просто вот эти исследования, которые на больших данных проводятся, они позволяют профилактику психических расстройств делать в более, ну, массовом, таком масштабном варианте. Я вот, по-моему, уже рассказывала, что в Фейсбуке работает такой алгоритм, который выявляет признаки суицида. И вот если близкие, например, пропустили, или просто у человека нет близких людей, вот он один живет, но по его поведению в соцсетях можно с большой довольно вероятностью предсказать, что у него эти признаки суицидального поведения, намерения есть, и вовремя порекомендовать ему специалистов по психическому здоровью, там, центры и так далее. Вот. И были уже недавно кейсы, когда предотвращались попытки суицида таким образом. Вот.
Наташ, спасибо тебе большое. В общем, мне кажется, как резюме нужно быть внимательнее друг к другу. И да, заботливее, да. Внимательнее. Это совет на все времена. Спасибо. Спасибо большое. Да. С нами был психолог.
Спасибо тебе.
Да, Наталья, да. Кисельникова. До новых встреч.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.